Так, мы с вами рассмотрели, значит, еще одно положение христианской веры о Боговоплощении. С учением о воплощениях, которые мы находим в языческих, нехристианских религиях, тесно связана еще одна мысль, идея о так называемых перевоплощениях. Это вопрос, кстати, который сейчас постоянно муссируется, вас часто могут спросить. И надо просто иметь некоторые аргументы, с помощью которых вы можете, ну, говорить, что ли, на эту тему и показывать, что связано, так сказать, с этой идеей, как можно это объяснить. Кстати, вот любопытно, что глава тибетской буддийской общины Карма Кагью официально признал 7-летнего мальчика перевоплощением тибетского верховного ламы. Вот видите, как там здорово. Все это решается. Вот эта идея о перевоплощениях или метемпсихозе, если взять греческий, так сказать, вариант этого слова, эта идея была воспринята, в частности, теософией. Сейчас она во многих оккультистских сектах и направлениях рассматривается чуть ли не как основной догмат. Не только теософия, но также и антропософия, и рерихианство, и прочие подобные им виды, все они являются, так сказать, иллюстрацией, являются иллюстрацией того, как ими воспринимается эта идея, да, и каково имеет это значение для их учения. Я сейчас хочу сказать об одном, что эта идея не имеет под собой серьезных оснований. Я сейчас хочу подойти просто не только с христианской точки зрения, а и с точки зрения, я бы сказал, ну, общей психологии, что ли, с точки зрения общей антропологии и так далее. Речь вот, я бы сказал, о чем может идти. Прежде всего, мне хочется обратить ваше внимание на мысль английского философа Локка. Это 18 век. Мне очень понравилась, я помню его фразы, когда он совершенно справедливо заметил, что если нет памяти о прежнем воплощении, ни у кого нет памяти о прежних воплощениях. Следовательно, нет и самих воплощений. Нет этого тождества с каким-то беспредметным прошлым «я», а есть просто рождение нового «я». Совершенно верно. С какой стати мы должны это верить? То, что кто-то кем-то из нас был, кто лягушкой, кто крокодилом, кто черепахой, кто неизвестно кем. Будда, как вы знаете, по одному из сказаний перевоплощался 215 раз. Но, правда, и он ни разу женщиной не был. Кстати, показатель – отношение в буддизме к женщине. Она рассматривается как источник зла. Почему зла? Потому что с ее помощью наступает новое рождение. Опять человек погружается в эту сансару, вот этого иллюзивного, иллюзорного бытия. Опять наступают эти страдания, опять желания. И опять этот идет процесс, этот процесс перевоплощения. Так вот, если рассмотреть вот эту идею перевоплощения, то мне просто хочется поделиться с вами некоторыми мыслями, которые могут вам пригодиться в ваших встречах. Первое, очень запомните эту мысль Локка. Это верно. Если я перевоплощаюсь, я бы, наверное, должен иметь какую-то память о том, кем я был до этого. Мы этого ни у кого не находим. Вам скажут, неправда. Вот есть случаи, вот тот-то прямо даже говорит о том, кем он был и что происходило. Он даже говорит такие вещи, которые он не мог знать. Ну, это достаточно легко выяснить, мог он знать или нет. И они точно соответствуют действительности, допустим, 2 века тому или 3 века тому назад. Прямо указывают. Первое, конечно, что всегда в таких исключительных случаях, это исключительные случаи, потому что действительно никто не помнит о своих перевоплощениях. Вдруг кто-то находится такой. Поэтому первое, что, естественно, возникает всегда, ну, просто не сочинение или это. Это же очень, ну, сами понимаете, это очень нетрудно, так сказать, сочинить эти вещи. Первое, что. Но если даже это не сочинение, если, например, мы сможем, хотя очень обращаю ваше внимание, сейчас сочинительство сколько угодно. Поэтому имейте это в виду. Но даже если у нас будут достаточные основания для того, чтобы поверить в то, что это верно, верно, вот этот, вот он, верно, на самом деле, говорит, никакого сочинения нет, точно говорит о своем прошлом, кем он был там, то здесь, я вам скажу, нужно иметь в виду вот следующие несколько положений, которые стоит отметить. Вот чем можно объяснить такие даже вещи, если они есть. Это стоит запомнить. Внушением – это первое. Внушением. Вы знаете, вплоть до гипноза, вплоть до такого, так сказать, воздействия чисто такого характера, мистического, что ли, характера, воздействия, внушения. Или непроизвольное самовнушение. Когда человек, начитавшись этих вещей, так, живя в этой атмосфере, постоянно находясь в контакте, где только и говорится об этом, люди такого медиумического склада могут поддаваться таким вещам, и в конце концов даже вот это самовнушение может оказать очень сильное действие на человека. Дальше. Телепатические воздействия. То есть воздействие со стороны уже не как гипнотические, а телепатические. Кстати, об этом довольно много фактов вы найдете хотя бы в книге у архиепископа Луки «Дух, душа и тело». О том, как действительно возможно такие воздействия человека на человека. Эти самые скромные предположения есть сильнее, чем можно объяснить, прямыми психическими заболеваниями. Но особенно, мне кажется, сильно объясняет и часто может объяснить подобного рода прорицания – это чисто бесовские внушения. Нас же спрашивает христиан, и мы же утверждаем, что да, беснование, оно очень часто проявляется и в так называемых актах прозрения, прозрения того, особенно, что было. Знаете, некоторые лжестарцы, как здорово, вы входите к нему, он вам сразу называет ваше имя, отчество, вам называет вашу семью, там, тем, других, третьих, человек сразу падает в обморок. Все, святой человек. Никогда святой это и делать не будет. Ему не надо поражать человека своей святостью. Все это действие на эффект. Понимаете, это поражает сразу сознание. Откуда он это знает? Вот. Бесам это все это известно. Помните тот же, по-моему, Никита Печерский, кажется, который наизусть прекрасно знал Ветхий Завет и который просто поражал всех своими предсказаниями, что вот там скончался человек. Буквально проходит 2 дня, приходит, да, он действительно скончался. И так далее. Очень много было таких у него предсказаний. Это же может иметь и такое же бесовское внушение, такие же бесовские, если хотите, откровения, которые даются человеку, и о том, что было где-то когда-то там 100 или 200 лет тому назад. Это самое, так сказать, ну, элементарное, что чем бесу только и заниматься, иначе что ему делать? Среди нашего общества человеческого делать ему нечего, потому что он уже у нас учится всему этому. Помните же, как игумен идет ночью, смотрит, у одного огонек горит в келье. Он заходит к нему, а тот постом яйцо на свечке печет. Представляете? Какой ужас. Инок в ноги, как он, прости, отче, бес смутил. А бес из угла кричит, ничего подобного, я сам у него учусь. Я никогда такого не видел. Все-таки у человека имеется свой ум. Не все же и не к всему же бес способны. Так вот, бесовские эти внушения, это же элементарная вещь, которая вполне может быть для человека, особенно склонного ко всем этим, ко всей этой бесовщине. Вот, ну, наконец, еще, может быть, одно – это проявление так называемой генетической памяти. Дело в том, что Эта вещь еще недостаточно исследована, но в биологии уже, в психологии она известна, что, оказывается, все наши восприятия, чувства, все, что мы воспринимаем, все это фиксируется у нас на каких-то уровнях подсознания. Современная психология насчитывает, кажется, 10 таких уровней, будто бы 10 уровней. И чем они глубже, тем они надежнее спрятаны от нашего сознания. И мы абсолютно это не помним, ничего. Но вот есть такая, значит, мысль, и об этом говорится и в научной литературе, что существует генетическая память. То есть, оказывается, все эти впечатления у нас, в конечном счете, они фиксируются в нас, они фиксируются в генах. И очень большая вероятность, что они могут передаваться по наследству. То есть каждое последующее поколение содержит в генетической памяти вот, весь комплекс впечатлений предшествующей жизни своих предков. Память, конечно, невообразимая. Никакой пока еще компьютер с этим сравниться не может. Пока еще. Да. Вот так. Очень возможно, да, что существует и генетическая память, и что при каких-то неведомых пока психологии условиях так, что-то может подниматься вот с какого-то там уровня в сознании человека. Причем подниматься таким образом, что он может осознавать это и воспринимать это как будто бы самим им, но в другом только облике совершаемое. Очень возможно, что и это может иметь место. О метампсихозе, о душепереселении нигде не говорит Библия. Если бы это было явление действительно закономерное, то неужели Божественное Откровение не сказало бы нам об этом? Уж подчас о таких высоких вещах и глубоких говорит Откровение, а здесь ни слова. А здесь ничего совсем. Напротив, апостол что пишет? Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Даже наоборот утверждается. Очень важный другой факт. Например, для теософии и так называемые, с их точки зрения, мистики, то есть наши святые Макарии, Антонии, Пимены и прочие мистики, которых они признают тоже за людей, которые достигли сверхсознания. Сверхсознания. Так? Для них они тоже, если хотите, великие авторитеты. Так вот, исходя из этого, надо прямо сказать, что вот эти-то авторитеты, эти мистики с их точки зрения, с нашей точки зрения, это святые, все без исключения молчат об этом. Никто никогда не проронил ни слова. Исаак Сирин даже напротив писал, кто не старается здесь стяжать эту жизнь духовную в душе своей, да не обольщает себя тщетную надеждою. Правда? Что потом из крокодила ты станешь царем, а из беса – ангелом. Да не обольщает себя тщетную надеждою. Вот, так что святые, еще раз повторяю, это очень сильный аргумент, вы учтите, потому что сами теософы и индуистские мистики, они признают за ними великую силу. Они говорят, они такие же, достигли такого же сверхсознания, как и другие, но все другие не христианские, говорят о перевоплощении, а все христианские в рот воды набрали. О чем только не говорят, об этом полное молчание. Никогда ничего нет. Идея о предсуществовании душ, предсуществовании, это, конечно, не перевоплощение, но предсуществование, как правило, связано с этой идеей. Так, предсуществование душ даже было осуждено на Пятом Вселенском Соборе в связи с рассмотрением оригеновского учения. Был осужден Ориген за этот именно пункт, за его учение о предсуществовании душ. Ну и последнее, что нужно сказать, да, что эта мысль о перевоплощении, о том, что я, может быть, в следующем воплощении буду иначе, это искусительная мысль. Мы же все так устроены, что нам никогда не хочется сделать сегодня то, что можно сделать послезавтра. Особенно, если человек и сейчас живет ничего. Но зачем я буду сейчас? Правда, о каком-то спасении заботиться. Вот когда стану крокодилом, тогда и позабочусь о спасении. Правда же? Или свиньей, например. Это еще лучше, наверное, совершенства достигну. Вот так. Одним словом, это искусительная мысль о перевоплощении. Она как-то, знаете, подрывает психологически некую основу, тонус духовной жизни под человеком. Вот эти соображения, друзья мои, я прошу вас иметь в виду. Еще раз повторяю, вам придется с ними, с этими людьми, исповедующими подобное учение, сталкиваться. Но одно дело, когда вы столкнетесь один на один, и в конце концов даже ничего не сможете ответить, ну ладно, он только увидит, какие попы неграмотные. Но когда вам придется на общественных лекциях, перед лицом большого количества людей, и с вами начнут дискутировать, то тут вы должны иметь аргументы. И должны сказать, вот, по крайней мере, кое-что из того, о чем мы с вами говорим. Ну, вот так. Это я кончаю вчерашнее наше с вами рассуждение о Боговоплощении, которое мне хотелось показать, что это христианская истина, как вы убедились, не имеет просто ничего общего, кроме самого кажущегося факта воплощения Бога, ничего общего не имеет со всеми предшествовавшими религиями. Еще один объективный аргумент, свидетельствующий о божественном происхождении христианства. Вот это важно, друзья мои, показать. Указав на источники, показав их учение, указать на это, посмотрите. Это объективный аргумент. Независимо от того, верю я или не верю, и вы верите или нет. Вот, скажите, где источники? Пожалуйста. Мы трезво, объективно просто рассуждаем, и все. Нет этих земных источников. Нет, нигде. Ни в Палестине, ни в Египте, ни в Греции, ни в Риме. Нет нигде для этих апостолов, вот, которые пишут о Христе, как о Боге воплощенном. Это очень важно. Это объективный, повторяю вам, аргумент, а не чисто наше личностное какое-то или конфессиональное убеждение. Вот это нужно иметь в виду. Ну, хорошо, друзья мои, теперь я считаю, что мы должны с вами рассмотреть центральное положение христианского вероучения. Сами понимаете, все, о чем мы говорили, это только идет к главному, к самому центру христианства. Это учение о спасении. Учение о спасении. Сам Христос называется Спасителем. Это центр, средоточие христианства. Только потому нам и открыт догмат Святой Троицы, чтобы мы могли правильно исповедовать Христа. Догмат Боговоплощения только с этой целью. И учение о Логосе нам нужно только постольку лишь, поскольку нужно понять эту центральную истину христианства о спасении. Прежде чем говорить об этом, вы же учтите, что мы же с вами не на уроках догматики, а на уроках апологетики. И в этом вся специфика. Мы должны рассмотреть, а вообще учение о спасении – это что, специфически христианская идея сама по себе? Или, опять-таки, это не христианское? И само учение о спасении заимствовано откуда-то? Мы опять все в том же самом ключе. Кожинный раз на том же месте. Будем, да. Хочу вам сказать, что хотя слово «спасение» далеко не всегда употребляется, однако, тем не менее, оно присутствует всюду, во всех мировоззрениях, в том числе и нерелигиозных. Помните, я вам говорил, или когда речь шла о известной всемирной конференции «Спасение сегодня», помните, которая была названа даже так, это в 1973 году, так, то там только что и знали, что говорили о спасении. Правда, только от чего? От чего только? Чем были поражены, и я бы сказал, просто сокрушены, опечалены, удручены православные делегаты? О спасении от голода, от невежества, от эксплуатации никто о грехе и не говорил. Потому что Всемирный Совет Церквей, он фактически, по крайней мере, до настоящего времени, был под полным давлением, прессингом, как часто говорят, да, протестантизма. Каждая протестантская церковь дает своих делегатов, а их множество. Представляете, их сейчас, ну, по крайней мере, до недавнего времени, это было порядка, около 400. А православных только 15 церквей. Ну, и русская, наверное, самая большая делегация, может, поскольку самая большая церковь. Ну, поедет человек там 20-25, был на ассамблее, так, ну, 30. Другие еще меньше. Некоторые вообще одного человека. Вот теперь давайте вот голосовать. А все решения принимаются большинством голосов. Сами понимаете. Почему, кстати, Римская церковь не состояла членом Всемирного Совета Церквей? По очень простой причине, что по своей мощности она превосходит весь Всемирный Совет Церквей во много раз, в несколько раз. В католической церкви больше миллиарда членов уже. Представляете, каким составом будет она представлена? А состав делегаций пропорционален численности, да, на этой церкви же. Представляете, что это будет? Большинством голосов проголосуют за то, что Папа Римский, глава церкви, наместник Христа, и непогрешим, когда выступает как Верховный Отец. Все, принято. И прыгайте после этого, как хотите. Поэтому католическая церковь, да, не была членом, хотя активно всегда, не всегда, а после Второго Ватиканского собора участвовала там. Так вот, эта конференция очень хорошо показала здесь, с одной стороны, деградацию христианского сознания, когда вся речь идет только о чем? О земных проблемах. «Дай нам здесь счастье на земле. Оставьте вы все эти ваши вопросы и фантазии о вечности. Всех Бог уже простил, вам понятно? Верующему человеку грех не вменяется в грех. Запомните это, пожалуйста. Верующему человеку прощаются все грехи, настоящие, прошлые и будущие. Понятно? Все прощено. Мы не совсем еще святы, но ничего. Бог заслугами Христа простит нас. И все. Поэтому что остается нам делать? Заняться исключительно земной деятельностью. Это просто красота. Не нужно ничего, ни подвигов, ни молитв. Ничего не надо. Мы уже все заслугами Христа мы спасены. Ура! Я вам скажу, что реформация – это было такое откровение миру, за которое надо, не знаю, миллион нобелевских премий просто дать. Наконец-то нам не надо ни к чему себя понуждать. Слава тебе, Господи! Я настоящий христианин, и ничего делать не нужно. Вот так. Так что вот это спасение сегодня показало это блестяще. Но это, так сказать, мое отклонение, ну, без которого трудно обойтись, сами понимаете, да. Все-таки братья же, как о них не поговорить. А для нас-то сейчас с вами важно другое, что сама идея спасения, она присутствует изначально в человеческом роде. И если одно ее направление, одно в сынах Божьих, помните, в сынах Божьих, это направление какое было? Спасение действительно от нечистой жизни. То другое направление в чрях человеческих. Помните, да? Я просто условно это говорю, обращаясь к библейскому языку. То другое направление, которое постепенно все больше и больше преобладало и сейчас уже достигает почти полноты своей меры, так? Другое направление под спасением, разумело, спасение от всех земных невзгод. То, о чем говорила эта Всемирная конференция. От болезней, от эксплуатации, от несправедливости, от невежества, от необразованности, от природных катаклизмов, от несправедливых социальных структур. Полно проблем в человечестве. Каких проблем? Чисто земных. И о них непрерывно идет речь. И это стало единственной и главной задачей, которая обозначает как спасение человека. Какого? Всегда современного и будущего. когда бы, в каком бы веке мы этим не занимались. Идея спасения присутствует всегда. Хотя, правда, надо сказать, что в гуманистическом мировоззрении, то есть нехристианском, это слово, может быть, не так часто употребляется. Отчас он, даже оно вообще, это понятие игнорируется. Но от него никуда не денешься. Идея спасения присутствует всегда, во все времена, во все века. Вот. Поэтому у нас с вами вопрос стоит о другом. Как понимает это спасение? Понимают языческие религиозные системы, материалистическая, гуманистическая точка зрения. В чем специфика и в чем отличие именно христианского понимания спасения и его достижения от этих точек зрения? Видите, я хочу немножечко тут вам разделить. Я в общей форме сказал, а немножечко хочу тут сказать о некоторых деталях. Мы говорим о языческих религиозных идеях спасения. И они имеют две стороны, по-разному выражаемыми. Есть так называемые спиритуалистические представления, особенно это в некоторых школах индуизма, в буддизме, в суфизме. Тут вот к чему сводится дело. Этот мир рассматривается как совокупность зла. Само бытие человеческое, если мы обратимся к индуизму, это есть иллюзорный мир. Это есть та иллюзия, в которой мы живем, считая это за какую-то реальность. Сами мы в этом мире сансары поглощены желаниями. Эти желания не дают человеку покоя. Задача поэтому освободиться от этого мира. Сам материальный мир, если вы обратитесь хотя бы к стоическим даже системам, теперь знаете, само тело наше – это сима, темница, гроб. Избавиться от этого. Буддизм смотрит на тело как на некое, если хотите, даже зло. Поэтому идет противостояние духа и материи, духа и тела. Помните, мы с вами говорили, как Пимен Великий-то говорил, что мы убийцы не тела, а страстей. Здесь ситуацию мы находим совсем другого порядка. Здесь мы видим иное. Здесь идет именно борьба против самого тела как такового. Вот. Поэтому вот эти языческие, спиритуалистические системы, они спасение по существу в чем видят? Уничтожение этой жизни, обессмысливая ее. Как оно у них понимается? Как растворение человека в бездонном океане, ну, допустим, Брахмана. В экстазе, когда человек выходит, так сказать, из этого тела может покинуть его, это тело как таковое. Вот это недаром всегда употребляют такой очень интересный образ – когда говорят, человек – это соляная кукла, которая погружается в океан, бездонный океан бытия, и там растворяется. Вся она там? Да. Но сохраняет ли она, сохраняет ли свой образ, свою личность? Нет. Вся растворяется. Если хотите, в этом смысле жизнь личности даже обессмысливается. Это вот спиритуалистические языческие системы. Они именно таковые. Но есть и другие, более распространенные. Это те языческие системы, которые можно бы назвать, ну, материалистическими религиозными воззрениями. Вот. Они особенно ярко проявляются в язычестве средиземноморском, вот в том политеизме греко-римской империи, который мы находим, находит наша историческая наука. Здесь религиозные мировоззрения ничем практически не отличаются от нерелигиозных. Смысл жизни только в этой жизни. Только в этой. Если мы обратимся к тому, что, например, о чем нам повествует тот же Гомер в своей «Одиссее», к другим авторам, то там, помните, Ахиллес говорит, например, Одиссею: «Хотел бы я лучше быть пахарем, слугою даже последним на земле, чем здесь господствовать, здесь в Аиде, господствовать над бездушными тенями». Весь смысл жизни в этой жизни. Вечность, с одной стороны, интуитивно, как кажется, присутствует в этих языческих религиях. Кажется, присутствует. И в то же время Аид – это мир каких-то призраков. И вот эта интуиция в то же время работает. Например, Геракл, тот же самый выдающийся герой древней Греции, мифический герой. Посмотрите, он в Аиде стоит с туго натянутым луком, дрожащей тень Геракла. И с другой стороны, он в то же время пирует на Олимпе с богами. Но суть, к чему сводится всех этих языческих неспиритуалистических систем? Сводится к тому, что смысл жизни, я вам повторяю, усматривается весь здесь. И потому спасение, о котором мы с вами сейчас говорим, как главной теме, спасение, разумеется, в том, чтобы получить здесь максимум того, что только можно получить. И как можно дольше избежать смерти, как таковой. Это, повторяю вам, религиозные системы мысли. Ситуация просто приобретает еще более такой сгущенный характер, когда мы коснемся гуманизма, нерелигиозного гуманизма, который, собственно, живет в современный мир и которым уже достаточно давно он живет. Здесь, конечно же, спасение подразумевает только одно. Максимум того, что может человек получить здесь. Достичь этого, избежать как можно избежать полностью, как можно дальше убежать от всех невзгод этого мира. И точка. Бессмыслица этих воззрений очевидна. Помните, я вам приводил замечательный пример с этой миллиардершей, которая умирала, уже очень древней старушкой, но у которой было одно любимое платье, и она перед смертью попросила принести это платье. Прямо буквально перед смертью. Ей принесли, она схватилась рукой за это платье, сжала его и в этот момент скончалась. Это, знаете, или последнее, за что до чего хватается человек за жизнь. Все теряется, все пропадает, все, чем обладал человек, утрачивается. И действительно, мертвой хваткой она вцепилась в это платье. Мертвой не удалось разжать. Так пришлось вырезать это платье. Этот кусок. Вот какова сила влечения к этому. В чем весь смысл жизни? Спасение от чего предполагается этим мировоззрением? Правда, какая-то некий мистический ужас даже охватывает. Весь смысл здесь. И, кстати, не удивляйтесь поэтому, что научная мысль работает с очень большой интенсивностью, особенно в настоящее время, над тем, чтобы найти гены старости, ген смерти. Задача – достичь бессмертия. По крайней мере, достичь хотя бы продления жизни. На 50, на 100 лет. Найти эти гены. Суметь реорганизовать человека. Суметь достичь бессмертия. Это очень, конечно, идея сама по себе – очень интригующее, это вполне понятно. Но и в то же время, что она в своих истоках содержит? Вот в таком прямом смысле, не касаясь никаких идеологий и мировоззрений, кажется, естественно, стремление человека к жизни. Человеку трудно представить себе, что его не будет. В то же время, сама эта идеология, она исходит исходит из истоков-то каких? Из истоков все одних и тех же. Без Бога устроить свою жизнь. Вот оно. Иногда это прямое убеждение, прямая богоборческая мысль. Иногда это чисто интуитивное осуществление, но той же мысли. Вечность, бесконечность этой жизни. Вот к чему направлена основная идея человеческого существования. И спасение заключается как раз в открытии, нахождении вот этих законов нашего бытия, законов нашего организма и достижении бессмертия. Это конечная и самая, я бы сказал, большая цель. Правда, очень мало думают о другом. Вы только представьте себе, что будет, если, например, какие-нибудь гении зла получат бессмертие. Что будет? Надежда на другое. Надежда на то, что наступит такой глобальный строй, то есть глобальный, то есть охватывающий всю землю и все народы, о которых предсказывает апокалипсис, и где будут существовать жесточайшие законы бытия человеческого. Но эти жестокие законы от кого будут исходить? От того, кто сам, следовательно, такой. И вы представляете, какое царство наступит. Возглавлять это само царство будут люди, соответствующие вот этой идеологии. Уже сейчас вы знаете идеи о том, что 6 миллиардов – это слишком много, а человечество растет катастрофически. Каждую секунду умирает один, а рождаются двое. Представляете, что будет? И вот уже идеи, которые высказываются откровенно, без обиняков, что для того, чтобы будущее человечества было действительно счастливо, на Земле должно быть не более 1 миллиарда людей. Все опять сводится. Вы слышите, куда? Это называется спасение. Все прочие, посмотрите. Посмотрите, это сама борьба за лучшее будущее, особенно борьба, связанная с революционными катаклизмами. И к чему она вся сводится? Что вот настоящее, вот сейчас вот революция идет, настоящее человечество – это навоз для будущих поколений, которые должны будут блаженствовать. На чем? На крови, костях и страданиях вот этого поколения. Вот совсем недавно мне сказали, что такой один прокурор исследовал архивы, не так, совсем давно, и жуткий такой факт открылся. Когда закрыли Александро-Невскую лавру в Питере, 56 монахов, или 65, 5-6, ну, в общем, больше 50 монахов, были живьем зарыты в землю. Не расстреляны, нет. Строили благо для будущих поколений. Вот есть два направления процесса жизни. Христианский и антихристианский. Я пытался вот сейчас вам показать, что такое нехристианское, в конечном счете, понимание спасения. К чему оно приводит? На чем оно замыкается? На ужасах. Мы говорим, ужасно, 56 монахов были живьем зарыты в землю. Это более жуткой казни, кажется, не придумать. За что? Они мешали построению лучшего будущего. Какие абстракции? А к чему идет человечество? Во время нашей революции уничтожены десятки миллионов людей. Жестоко. А к чему идем? Сейчас 6 миллиардов. Идет мощный рост населения. Нужно будет уничтожить все лишнее человечество. По какому принципу будет идти этот процесс? Ну, он обязательно будет идти. Это обязательно будет. Обязательно будет беспрецедентное расслоение общества. Беспрецедентное. Беспрецедентное рабство, контроль за человечеством. уничтожении, кто будет господствовать? Кто это будут эти люди? Что будет с этим миллиардом, из которых, может быть, не знаю, сколько миллионов будут господствовать, а остальные такие рабы, которых еще никогда не было в истории человечества, с полным и абсолютным контролем? Может, скажете, что это слишком, так сказать, сгущаются краски, и что слишком пессимистическая картина, но едва ли. Это очень... Это сейчас есть все уже данные к тому, чтобы им нарисовать такую картину. И она глубоко совпадает с теми апокалиптическими предсказаниями, которые мы находим в Священном Писании. Возьмите само описание самого Антихриста. Этот беззаконник, этот человек греха. Кем он себя возмнит только? Сядет, будет выдавать себя за Бога. Можете себе представить, что может сделать такой человек? Такой жуткий лицемер и беззаконник. И я повторяю вам, что добиться полноты власти можно только самыми жестокими мерами. Самыми жестокими. И полным контролем. Полным контролем за деятельностью каждого человека. Никто никуда не убежит. К этому мы уже идем, где-то уже к 20-м годам настоящего столетия, как предсказывают ученые, уже будет осуществлен в мире за каждым человеком. Где-то в 20-х годах вот этого нашего 21 века. Вот к чему мы идем. Оказывается, спасение таким образом, спасение будет достигнуто. Кем же? Для кого и какими средствами? Спасение для какого-то миллиарда. Какого? Совершенно ясно. Несколько миллионов господ, или лучше сказать, башков, богов, и рабов полных и абсолютных, сотен миллионов. Будет для кого же спасение? Для вот этой небольшой кучки. Вы подумайте, куда идет история? Причина? Причина, совершенно ясная причина того, что человечество пошло совсем не по тому пути развития. Да и не могло оно, наверное, пойти. Это закономерный совершенно процесс идет. Мы теперь поймем лучше, когда будем говорить о христианском понимании спасения. Чем оно принципиально отличается от всего этого? Вот гуманистическая концепция спасения, ведь она же имеет гнилые корни. Помните, о чем Авва Дорофей писал, и то, что вы всегда очень исправно отвечаете, когда я спрашиваю назвать 3С, вы тут же выплевываете. Да, весь мир, вся человеческая жизнь стоит на этих трех столпах. Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Для кого что достанется, конечно. Может быть, любим мы все славу, но не все ее получим. Может, все бы хотели иметь власть, но далеко не все ее будут иметь. И тот, кто думает даже иметь и сребролюбие, и сластолюбие, оно, увы, чуть-чуть дается человеку урывками, так поманит его, подразнит его, и больше ничего. А в сталинские времена был создан замечательный анекдот. Он называется, этот анекдот, «Агитпункт». В чем он состоит? Я удивляюсь смелости этих людей. Ну, не могут они удержаться от того, чтобы что-нибудь не придумать. Удивительные люди. Их сажают в тюрьмы, расстреливают, на Колыму отправляют, и он все равно придумает анекдотик. Так вот и здесь тоже. Анекдот. Я анекдоты просто так не рассказываю. Это прямо к теме. Учтите. Умирает человек. К нему подходит, пожалуйста, куда хотите. Рай, ад. Он, я не знаю ни того, ни другого. Покажите. С удовольствием. Приводит его. Хорошая заведенница. Музыка, вино, женщины, веселье. Дым коромыслом. Что это такое? Это ад. Спасибо. Рай. Покажите. Заводит. Ясное солнышко, хорошие сады, цветы, благоухание. Скромненько кто-то ходит там, помалкивают. Ну, выбирайте.
Он: ад, конечно, но что мне этот рай? Его хватают и проносят сквозь эту комнату, где это веселье, рай. Он кричит: ты куда вы меня? Они говорят: так это был агитпункт. Ад-то вот он. И на сковородку его. Прямо на сковородку. Так это был агитпункт. Верно. Замечательный анекдот. Он очень, очень хорошо показывает, я вам скажу, то, чем являются вот эти безбожные идеологии. Я не в оскорбительном смысле, я не люблю оскорблять. Мне не нравится, например, безбожная власть, там, безбожное время. Ну, представляете, как, насколько я лучше и выше. Я же в Бога верю, а они кто? Нет-нет. Я в данном случае употребляю это слово совсем иначе. Не в презрительном смысле, а в смысле мировоззренческом. То мировоззрение, да, которое отрицает вечную жизнь, Бога и вечную жизнь, и бессмертие души человеческой. И, если хотите, вечную жизнь как жизнь личности, которая воспринимает, если хотите, плоды этой земной жизни. Так вот, мировоззрение, которое отрицает Бога и связанное с этим все, вот эти вещи, так? Оно попадает именно в круг жизни этого агитпункта. Кажется, здесь носится бедный и ищет, и жаждет, ждет. Спросите: ну чего ты ждешь? Расскажи конкретно. Все ждут. Обратили внимание? Все чего-то ждут. Ну что? Нет, не надо говорить, что ждем, когда окончится лекция, пойдем на обед. Речь идет не об этом, правда же? Она скоро окончится. Речь идет, конечно же, не об этом. Нет, мы говорим совсем о другом. Мы чего-то ждем. Что-то кончаем, какие-то учебные заведения. День за днем мы все ожидаем. Ну, да, жениться, да? Женился. Потом опять ждет. Чего-то опять ждет. Только женившись, я узнал настоящее счастье. Но было уже поздно, кричит. Ах, искушение какое! Что делать? И опять чего-то ждет. Вы понимаете? А что это? Я вам скажу, что. Что ждет? Душа не находит здесь успокоения. Душа чувствует наше не то. Что вот сейчас есть, это что-то не то. Это что-то не то, это что-то временное. Я еду в автобусе, одной ногой стою, а другая в воздухе, некуда поставить. Вот примерно такая ситуация. И так все работают, еще что-то делают, все чего-то ждут. И сами не могут дать отчета, а отчет совершенно очевидный. Не может действительно душа успокоиться и удовлетвориться тем наличным состоянием, которое он имеет. И так всю жизнь, и так все жизни, и так все поколения. Поразительная вещь. Кстати, этим самым мы находим как бы подсознательное свидетельство того, что вот то спасение, назовем с христианской точки зрения в кавычках, о которой говорит мир вне Бога, отрицающий Бога и вечность, и душу, он не дает душе человеческой вот того удовлетворения, того мира, к которому душа человеческая стремится. Что такое счастье? Что такое счастье? Как-то однажды был задан вопрос. Я говорю: счастье – это быть довольным. Быть довольным. Как только ты хоть чем-нибудь недоволен, ты уже несчастлив. И чем сильнее ты недоволен, тем больше ты несчастлив. Сократ, правда, иначе немножко отвечал, но почти то же самое. Он говорил, что счастье – это достижение того блага, которого ты ищешь. Ну, может быть, и так. Но счастье – это быть довольным действительно. Великое благо – быть довольным всегда тем, что есть. Может быть, очень богатым и не быть довольным, потому что у другого больше. Сущее искушение, понимаете? Зеленеть от зависти. Вот это быть довольным христианство называет другими словами. Действительно, счастье – это когда мы говорим «быть довольным». Довольный человек радостен, вы понимаете? Радостен. Он пребывает в радости. А вы, наверное, обратили внимание, что как в наших тропарях церковных, стихирах, если только посмотреть, поместить их сейчас в компьютер бы, это было бы очень здорово, все наши богослужебные тексты, и нажать слово «радость», так, наверное, мы бы ахнули. Сколько бесчисленное количество раз оно употребляется. Христианство под счастьем, но, разумеется, оказывается, приобретение той радости, которую невозможно отнять у человека. Отнять невозможно. Это не сиюминутная радость. Сейчас вспыхнул, через минуту уже все. Нет, нет. Христианство говорит об удивительной вещи. Она говорит, в частности, о спасении. Вот мы говорим, Царство Божие, что оно есть. Так вот, Царство Божие внутрь вас есть. Что оно есть? Это есть раскрытие в человеке вот того состояния, если сказать, того свойства, когда человек может получить постоянную радость. Посмотрите, как у Серафима Саровского это выражалось. Он даже, встречая человека, говорил каждому: «Радость ты моя». Он даже не мог удержаться, чтобы не сказать это. И эта радость, оказывается, может быть состоянием не только в нашем земном благополучии. Совсем нет. Помните, я вам приводил Никон Беляев? Когда его обрили, остригли, издевались. Там заболел туберкулезом в этом, в лагере. Никон Оптинский, когда закрыли Оптину пустынь. И в одном из писем друг он из этого ужасного положения, состояния пишет: «Радости моей нет предела». Не как-нибудь. Не просто я рад, не просто я благодарю Бога, что со мной происходит. Это христианское отношение, когда благодарю Бога, да, слава Богу за все, да, нет, не это пишет. Не просто констатирует, если хотите, тот факт, что я остаюсь верующим человеком и переношу это божественное действие, промысл Божий. Нет, радости моей нет предела, такую вещь написать. Это просто поразительно. Только с чем мы соприкасаемся, когда сталкиваемся вдруг с христианскими началами жизни, сталкиваемся с действительными христианами. Свойства человека, оказывается, раскрываются. Более того, я сказал, радости. На самом деле, даже это не полнота еще выражения того, о чем говорит христианство, как о спасении. Оно называет нечто большее. Большее – любовь. Не влюбленность, не сиюминутное какое-то влечение, а, оказывается, в человеке есть вот это богоподобное свойство, ибо Бог есть любовь. И когда оно открывается в человеке, это свойство, тогда действительно радости человека нет предела. О том, что это достижимо, о том, что это возможно, и о том, что при этом люди, достигавшие этого, оказываясь людьми не сумасшедшими, которые, знаете, ходят и с бессмысленным видом, кажется, радуются. Нет, нет. Стоит только почитать их творение, поражаешься глубине, потрясающей глубине мысли, глубине ума. Он в «Арсенофе Великий» писал об Игнатии Брянчанинове. Так у него прям какой-то ангельский ум. Это невероятно, писал о Брянчанинове. У него просто ангельский ум. Да вы посмотрите на него и увидите. Почитайте его и увидите. Это ум поразительный. И вдруг эти люди, да, которые поражают, если хотите, чисто внешними человеческими качествами даже, вдруг эти люди говорят о той радости и о таком действии любви в сердце человека, перед которыми никакие земные невзгоды, несчастья, болезни и скорби ничего не стоят. Как и апостол Павел писал, что происходящее ныне – ничто, ничто в сравнении с той радостью, которая откроется в нас. Вот видите, по сравнению, так сказать, с гуманистическим представлением о благе, которое мы имеем,
и который, в общем-то, пытается дать вот это вот нечто чувственное, сиюминутное, которое действительно, пока человек голоден, для него радость сесть за стол. Наелся, уже никакой радости нет. Причем он уже сыт. И он смотрит на все равнодушным взором. Что ему не подставляете? Хоть лягушку жареную, и тоже все равно есть не будет. Даже так. Удивительно, конечно. Да. Ну да, на Западе, вы знаете, и у нас сейчас продают лягушатину, да. Поэтому я и говорю, как деликатес такой высшего класса. Так вот, это все моментальное, это все сиюминутное. А христианство говорит о другом, как о состоянии души, отличном от того, который мы сейчас все имеем. Чего-то ждем, сами не зная. Там открывается в человеке это, долгожданное. Как открывается это? Каким путем? Что нужно сделать? Где этот ларчик находится? Правда, мы знаем, кажется, в сердце. Да. Обо всем этом учит нас духовная жизнь отцов. Громким словом это называется аскетика. Аскетика. Я вам скажу, что вот на что надо обратить внимание. На изучение именно этого. Мы должны, по крайней мере, с вами знать, как это приобретается. Неважно от того, кем мы являемся. Знаете, как один святой говорил? Я хоть и сам в болоте по шейку, но другим кричу сюда не ходить, а идите туда. Так и мы с вами, независимо от того, какую жизнь мы будем с вами вести, независимо от этого, мы должны знать, чтобы людям указать, куда идти, чтобы они знали этот верный путь, они знали эти средства достижения этого бесценного сокровища, которое христианство тоже называет тем же словом – спасением.